Станиславский и Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, вдова писателя, были близкими знакомыми дяди Владимира и тети Лели. Набоковых посещали и другие актеры и актрисы Московского художественного театра. Если мне не изменяет память, однажды тетя Леля даже устроила прием для всей труппы. Станиславский в ту пору был уже не молод и начал тучнеть. Однако он по-прежнему играл в «Трех сестрах» Вершинина в дуэте с Ольгой Книпер. Исполнение их было мастерским, но стиль игры уже тогда казался мне несколько устаревшим. Крупный, холеный мужчина Станиславский производил сильное впечатление. В голосе его звучали мягкие бархатные нотки, а томный взгляд светился незаурядным умом. Однажды он пришел на чай к Набоковым вместе с Моисси, самым знаменитым актером труппы Рейнхарда. Моисси был бледным, хрупкого сложения человеком, наружность которого говорила о восприимчивости и обостренной чувствительности. Мне пришлось служить переводчиком. Разговор шел о трактовке характера Феди Протасова, главного героя пьесы Толстого «Живой труп». В вежливых, но весьма недвусмысленных выражениях Станиславский раскритиковал игру Моисси, который, по его мнению, ударился в чрезмерную истеричность. Моисси явно был расстроен столь нелестным отзывом со стороны человека, которым он восхищался. Разговор превратился в настоящий словесный поединок, неприятный для обеих сторон, хотя никто из противников ни разу не погрешил против учтивости. Перед Станиславским в ту пору стояла мучительная дилемма. Несмотря на свою громкую славу, его русскоязычный театр не мог найти для себя достойного места за границей. Бесспорно, в эмиграции тогда проживало очень много русских, и две трети из них еще в России принадлежали к поклонникам художественного театра. Однако эмигрантской аудитории было недостаточно. Станиславский сознавал, что ему придется вернуться в Москву. Он обсуждал свое решение с дядей Владимиром, но последний в этом случае не изменил своей обычной уклончивой манере. В конце концов Станиславский и большая часть его паствы отправились в Россию. За границей осталась лишь горстка актеров. Все они, насколько мне известно, стали проповедниками метода Станиславского в Европе и Америке. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова много рассказывала нам о театре, и в особенности о своем покойном муже. По ее убеждению, привлекательность русских пьес, и в первую очередь пьес Чехова, состояла в их верности жизни. «Знаете, что ответил Толстой, когда иностранный гость осведомился у него, в чем основное отличие русской литературы от всех прочих?» — как-то спросила она. Толстой без промедления заявил: «Мы здесь прежде всего печемся о правде, тогда как вы часто о ней забываете. Именно в этом и заключается сила чеховских драм», — продолжала Ольга Леонардовна. «Чехов избегает преувеличений, нарочитых подчеркиваний. Он изображает жизнь такой, какова она есть, со всей доступной правдой». Разговор перешел на актерскую игру. «Главное — это настроение», — заметила Ольга Леонардовна. — Верно найденное настроение — залог успеха. И она улыбнулась, устремив на меня близорукие глаза. Из двух моих старших кузенов, Владимира и Сергея, в те берлинские годы мне ближе был Сергей. В отличие от Владимира, он любил музыку. Ни разу в жизни мне не доводилось встречать братьев, столь не схожих между собой, как Володя и Сережа. Старший поэт и писатель был очень красив, завзятый спортсмен, стройный, худощавый, темноволосый, чертами он напоминал мать. Сергей тоже худощавый, хотя несколько угловатый, по-своему тоже красивый, более походил на бабушку. Спортом он не увлекался. Белокурый, с чуть красноватой кожей, он страдал неизлечимым заиканием, но нрав у него был живой, правда, не без некоторой линцы. К тому же он был весьма обидчив, что делало его излюбленной мишенью для подтрунивания. Сергей боготворил Вагнера, к которому в ту пору я оставался совершенно равнодушен. Подобно большинству композиторов моего поколения, я с неприятием относился к культу Вагнера. К счастью, мы с Сергеем оба любили Верди и вместе прослушали все его оперы. Во всех трех берлинских оперных театрах они исполнялись превосходно, правда, в ужасающем немецком переводе. Сергей прекрасно разбирался в литературе и истории, и общение с ним было для меня не только интересным, но и познавательным. Что до Володи, то он делал все с несравненным превосходством, и неисчерпаемость его знаний порой внушала мне благовейный трепет. Если мне случалось неловко выразить мысль, неверно ответить на вопрос или неточно процитировать стихотворение, он без всякой пощады осыпал меня градом насмешек. Впрочем, это ничуть не ослабляло той привязанности, которую я питал к кузену Владимиру с момента нашей встречи в Ялте осенью 1917 года. На протяжении всей нашей кочевой жизни мы с ним остаемся друзьями, и, думаю, не только потому, что нас связывают узы родства. Осенью 1917 года в Ялте собрались три семейства Набоковых. Мы прибыли туда в ноябре, как и в 1910 году, из Аскания Нового через Преображенку, на лошадях. Семьи дяди Владимира и дяди Сергея оказались в Ялте на несколько месяцев раньше, Сергеевичи устроились в самом городе, а Владимировичи поселились в просторной вилле в нескольких милях к западу от Ялты, поблизости от роскошных особняков, принадлежавших императорской фамилии. Юг Крыма тогда еще не был охвачен царившей в России анархией. В результате того устремились тысячи бывших, тех, кого большевики называли недорезанными буржуями и кого они всенепременно собирались дорезать. На продолжительное время Ялта превратилась в миниатюрный Санкт-Петербург на Черном море. Поначалу кузен Владимир показался мне снобом, самовлюбленным и надменным. В отличие от других кузенов, Сергеевичей, он почти не общался с нами, со мной, моим братом и сестрой, лишь с весны 1918 года наши встречи участились. Подобно своему отцу, кузен Владимир обладал деятельным и упорным характером, и в семейном кругу о нем уже говорили, как о поэте. К тому времени он успел опубликовать, насколько я помню, не то в 1916, не то в 1917 году, первую книгу стихов. Осенью или зимой 1918 года, все в той же Ялте, я положил на музыку одно из произведений Владимира, стихотворное описание «Тайной вечери», полагаю, Леонардовой, написанное анапистом с изысканными дактилическими рифмами. Кузен Владимир всегда трепетно оберегал свою независимость. Он ничуть не был затворником, однако сторонился наших игр и не принимал участия ни в домашнем музицировании, ни в других наших развлечениях. У него были собственные излюбленные занятия — коллекционирование бабочек, шахматы, теннис. Ко всем своим увлечениям кузен Владимир относился с подлинной страстью и неизменно преуспевал в них. Настал день, когда мы все морем на разных пароходах отправились из Севастополя в Грецию. Потом, когда возникла русская диаспора в Берлине, я стал членом семейного русского дома Набоковых. В те годы Владимир писал по-русски как прозу, так и стихи, и писал очень много. Вскоре он стал самым значительным писателем среди молодого поколения эмигрантов. Каждое новое произведение Владимира Сирина, этот псевдоним он избрал себе, думаю, для того, чтобы его не путали с отцом, становилось событием в эмигрантских кругах. Интуиция уж тогда подсказывала мне, что Владимир Сирин — последний великий писатель, рожденный могучей русской традицией, которая начала за несколько десятилетий до Пушкина и была уничтожена тираническим режимом, установившимся в России в XX веке. Однако на протяжении 20-х годов за пределами эмигрантского круга Владимир Сирин был практически неизвестен. Те скудные годы изыскания средств к существованию было насущной проблемой для всех эмигрантов. Перед писателями и поэтами, чье ремесло немыслимо без языка, она, естественно, стояла особенно остро. Эмигрантское общество при всей своей предприимчивости и образованности с течением лет, увы, неизбежно и неуклонно вырождалось. Русские газеты, журналы и издательства еле сводили концы с концами и не могли себе позволить платить пристойные гонорары даже самым знаменитым своим авторам. Для Владимира это были нелегкие времена. Примерно в 1925 году центр русской диаспоры переместился из Берлина в Париж. Владимир же прочно осел в столице Германии. Нежелание переезжать во Францию он объяснял заботой о чистоте своего русского языка. По-немецки он не говорил. Французским же владел в совершенстве. Переезд во Францию подверг бы его искушению перейти на французский и повлек бы за собой оскудение, омертвение русской речи. В Германии же он оставался молчаливым наблюдателем и, как выяснилось, соглядатаем превосходным. Чтобы заработать себе на жизнь, Владимир составлял для газет шахматные задачи, давал уроки тенниса и плавания и время от времени даже снимался в качестве статиста в расцветающем немецком кинематографе. Вместе с женой Верой и маленьким сыном Митей он оставался в Германии даже в первые годы опасного нацистского режима. Они жили почти в полной, но ничуть не тяготившей их изоляции, в тесной, скромно меблированной квартирке в Западном Берлине. Вера служила во французском посольстве, до некоторой степени это давало защиту от нацистов. Владимир занимался с желающими теннисом и плаванием и работал над своими лучшими, крупнейшими русскими романами. И все же, несмотря на постоянные стеснения, каждый год семья позволяла себе отдых и отправлялась в далекое путешествие ловить бабочек. Ни Вера, ни Владимир никогда не жаловались, никогда не теряли своей врожденной жизнерадостности. Всякий раз, как мне случалось навестить Набоковых в Берлине, или же когда они гостили у меня в моем маленьком домике в Эльзасе, веселью и шуткам не было конца. Большую часть своей жизни кузен Владимир провел, что называется, в честной бедности. Его и Веру я всегда вспоминаю в убогих меблирашках, не только в Германии, но и в более поздний период в Америке, когда они жили в Нью-Йорке и в провинциальных университетских городках. Лишь когда русско-библейская птица Сирин сменила оперение и превратилась в американского писателя Владимира Набокова, лишь после «Лолиты» к нему пришла мировая слава, а вместе с ней и благосостояние. Теплые, дружеские и родственные чувства, связывающие нас, не слабеют с годами. Всякий раз, как я навещаю Владимира и Веру в их уединении в Монтрео, я наслаждаюсь их острым, едким, язвительным умом, их неуемностью, беспощадным остроумием, манерой держаться, не говоря уже о непоколебимых убеждениях моего кузена, его неизменной верности своим пристрастиям, симпатиям, антипатиям, его бездонной памяти, хранящей любую мелочь. И всякий раз я купаюсь в великолепном, щедрым, искренним и ненавязчивом гостеприимстве. Мария Фердинандовна Набокова, или бабушка, занимала комнату в берлинской квартире Набоковых в конце длинного коридора рядом с кухней. В комнате этой, хотя и довольно просторной, невозможно было повернуться от мебели. Один угол занимала печь, выложенная зелеными изразцами. Обычно бабушка полулежала на кушетке, а рядом в кресле с высокой спинкой восседала Кристина, которую взяли к бабушке в качестве товарки для игр в возрасте 6 лет, еще в годы крепостного права. С гатчинских времен бабушка ничуть не изменилась. Все тот же кружевной утренний костюм, все та же лиловая бархотка с кулоном на шее, все та же лиловая лента в высокой прическе. На ее мелово-бледном лице темнели неизменные мушки, а брови были сильно начернены. Одно из окон всегда было открыто, и все же комната насквозь пропиталась ароматом кофе. Обе дамы беспрестанно вышивали и беспрестанно старались почувствительнее уколоть друг друга. — Вы забыли спустить воду в туалете? — язвительно скажет Кристина, не поднимая глаз от вязания. — С чего это ты взяла, позволь полюбопытствовать? — надтреснутым басом парировала бабушка. — Кто тебе сказал, что это я забыла? И почему ты вздумала завести подобный разговор в его присутствии? Тут она указывала на меня. — Что за вульгарность? Кристина поспешно выходила из комнаты, спускала воду в туалете и возвращалась с покрасневшими глазами, сокрушенно бормоча себе под нос: «Господи, Господи!» И так они без конца, — вздыхала тетя Лёля, — целыми днями сидят у открытого окна, пока кто-нибудь из них начнет чихать, пьют кофе, пикируются и вышивают свои никому не нужные безделки.